Мы продолжаем вводное занятие по теме Агады. И кратко подведу содержание предыдущих занятий. Мы говорили о том, что на горе Синай евреи получили знания о Творце. Эти знания о Боге были переданы в понятной форме, в понятной форме для восприятия человека. Это знание было передано и раскрыто в той мере, чтобы человек мог его воспринять, чтобы человек мог, насколько это возможно в материальном мире, приблизиться к Творцу и жить в соответствии с теми знаниями, которые были получены на горе Синай. Эти знания передавались из поколения в поколение. И в какой-то момент мудрецы решили, поскольку эти знания носили устный характер, мы говорили о том, что из-за утонченности и возвышенности этих знаний есть те вещи, которые невозможно записать. Не просто потому, что так же, что есть запрет, а сама суть устной Торы, она в принципе не может быть записана. И когда, если она была бы предана письму, то была велика опасность, вероятность искажения, неправильного понимания. И даже если попытаться это сделать, то в принципе это невозможно. Есть такая гемара в трактате Санедрин, которая в трактате Санедрин на 35-м листе, по-моему, если не ошибаюсь, Амуд Алиф, там спрашивается вопрос, почему, по какой причине раввинский суд не собирается накануне Шаббата. Отвечают, потому что невозможно начать обсуждение вопроса перед Шаббатом, а завершить разбирательство и вынесение решения уже после Шаббата. Почему? Потому что к тому времени судьи забудут основания своих мнений. И хотя секретари записывают мнение защиты обвинения, однако они записывают только слова, но не проявление сердца. И Раши объясняет, что мысли, возникающие в сердце человека, записать невозможно. И хотя судья помнит суть своего мнения, его детали забываются. Судья как бы уже не так четко ощущает сложившееся у него мнение, и это может уже не сможет привести в подтверждение своего мнения столь же веские доводы, как и прежде. То есть мысли, чувства, эмоции невозможно придать сухому письму. Тем не менее, как же тогда быть, как это сделать? И мудрецы нашли выход. Они записали устную Тору в соответствии с ее сутью, как мы говорили, не изменяя суть, записали в форме образов. Если мы заметим, то письменная Тора, все детали, все законы, которые в ней перечислены, они не перечислены в виде сухих догматов и правил. Они все приводятся на примере каких-то ситуаций. Бык, который забодал корову, двое дрались и ударили кого-то третьего, один выбил глаз другому, всегда дается через какие-то ситуации, то, что называется через циюрим, через какие-то образы. И эту же суть мудрецы сохранили передавание знаний устной Торы. В Талмуде, даже то, что касается логической части, там все мнения, ситуации, они приводится, опять же, не как какая-то там строчка закона сухая, без какой-то конкретной ситуации, приводится, ну, самое распространенное то, что двое строили стену, она обрушилась, двое держались за талит и так далее. Не говорится сразу вывод, а прежде всего приводится ситуация, в которой этот закон применим, чтобы у человека было то, что называется образное мышление, потому что именно вот такие образы воспринимает сердце, а суть устной Торы, это как раз то, что мы говорили, она должна быть помещена в сердце. Именно не просто она должна остаться на уровне теоретических знаний, а именно на таком уровне, чтобы то, что у нас внутри, то, что у нас находится, те убеждения, которым поместили сердце, те знания и веру в Творца, она определяла бы наши поступки в повседневной жизни. И вот эту суть ее можно передать через образы. А помимо всего прочего, те знания, которые были открыты евреям на горе Синай, они носит столь возвышенный характер, мы сказали, что их можно воспринять через образы. Через какие образы? Соотнести те вещи, которые есть в материальном мире, и провести параллель между высшими духовными мирами. Имеем ли мы это право? Конечно, имеем, поскольку это было заложено, сама вот суть, сама возможность постижения Всевышнего через те инструменты, через тот образ, который есть в этом нижнем материальном мире, была заложена еще в момент сотворения человека. Как сказано, «бецелем элоким», да, то, что сделаем человека, сотворим человека по образу и подобию, что есть целым, у него есть подобие. Интересно, что современное слово «фотография», «копия», она будет целум, целым, да, лецалем, фотографировать, делать точную копию. Это вот, наверное, Бен Иуда взял из книги Берешит, когда сказано, что вот точная копия в определенном мире человек это вот точное целым, это подобие Всевышнему. Поэтому брать те инструменты, соотносить то, что есть в нашем образе, и соотносить их с явлениями духовного мира. Это, если заметили, проявляется во всем. Тора говорит, когда говорит о Всевышнем, оно употребляет именно теми выражениями, которые присутствуют у нас, которые понятны нам. Говорится, что Бог, простите за автологию, Бог сказал, сделал, вспомнил. Понятное дело, что эти все эти термины ко Всевышнему неприменимы, но опять же, мы постигаем проявление Всевышнего в этом мире, это то, насколько мы вообще можем понять Всевышнего, как мы говорили, приводили слова Рамхали из Дерех Ашем, суть его понять мы не можем, но соотнести те элементы нашего образа, те инструменты, которые нам дал Всевышний, соотнести с его проявлениями, это мы можем. Более того, таково было желание Творца, чтобы это было. Поэтому во многих и те знания, которые были открыты евреям на горе Синай, они несмотря на всю их возвышенность, их можно передать через эти самые образы. Поэтому очень часто можете заметить, что есть такое понятие правая, левая рука, есть понятие цветов, понятие металлов, когда правая сторона говорит, как можно охарактеризовать проявление Всевышнего как бесконечную доброту. Подобно это правой стороне, потому что правая сторона, как правая рука, она сильнее. Левая рука слабее. Это то, что, то есть, соответственно, влияние становится меньше. Это уподоблено качеству суда. То же самое и в металлах. Есть правая сторона, это серебро, это белый цвет. Есть левая сторона, это золото. Это более такое красное проявление. И есть нечто среднее между ними, это медь. И везде такими образами говорит Тора, говорят Мидраши, Агада в Талмуде, она как раз полна такими образами, это то, как евреи восприняли открывшуюся, смогли соотнести те образы, тот элемент подобия в себе Бога и провести параллель между, как мы сказали, проявлением духовного мира. Именно поэтому, когда был сделан золотой телец, Это был не просто идол, открылось, что Всевышний управляет этим миром качеством суда, и они восприняли это как в образе, не восприняли это так вот, раскрылось им в образе животного, в образе тельца, золотого. Как мы сказали, что это вот соответствует качеству суда, золото, да, оно более красное, чем серебро. Поэтому вот такие вот ассоциации, они поднимают в человеке такой вот ассоциативный ряд, который запускает в нем такую цепочку цепочку в подсознании, чтобы человек в результате пришел к тому или иному действию или к тому или иному чувству. Вот именно Агада и те знания, которые там скрыты, она именно как раз вот и построена, мудрецы ее построили именно так, чтобы те образы, которые там были, они вызывали у нас и эмоциональную реакцию, чувственную реакцию, может быть, даже реакцию на уровне подсознания, которую мы не можем определить. Мы стараемся сегодня, если успеем, об этом поговорить. И даже те идеи, которые мудрецы хотели сообщить, которые не связаны со скрытой частью Торы, они все равно их передавали в виде, то, что называется, не в прямом, не в открытом виде, а даже те идеи, которые на первый взгляд могут высказаны быть буквально, идеи, которые мы говорили, которыми занимаются года, это понимание этого мира, это отношение к этому миру, как человек должен понимать смысл этого мира, свое место в этом мире, на отношения между людьми, между собой и со Всевышним. Даже эти идеи, которые можно было на первый взгляд сказать прямо, мудрецы все равно записали, занесли их в году, сохраняя как бы суть этой устной Торы, передавая ее через образы, которые нуждаются в расшифровке. Мы знаем, что Тора, понимание Торы многослойно, есть уровни понимания Торы, есть простое понимание Торы, то, что называется пшат, не имеется в виду буквальное понимание, то, что написано в Торе, а именно то, что интерпретация образных, интерпретация каких-то идиоматических выражений. Есть более глубокий уровень понимания, драш, он называется. Драш, можно перевести дословно, как разыскивать, драш, требовать. То есть различие между пшатом, простым пониманием и драшером, оно таково, что пшат, условно говоря, он лежит на поверхности. Чтобы понять смысл стиха, он, как это скажем, он не нужно глубоко, даже не нужно в принципе углубляться, он сам о себе рассказывает, стих сам о себе рассказывает в Торе, что он хотел сказать. А драш нужно копнуть глубже, нужно то, что называется допросить. Допросить этот, глубоко копнуть и с помощью определенных методов толкования исследовать этот стих, это высказывание мудрецов, чтобы, насколько это возможно, приблизиться к истинному пониманию. И мы сказали, что если привели из трактата Санедрин, что мысли, сердце, желания сердца, то, что сердце невозможно передать, мы сказали, что в этом суть устной Торы, это передача от ученика к учителю. Это передание не сухих знаний, это передача того образа, того смысла, который можно нести и сохранять не только на уровне интеллекта, но на уровне сердца. А это возможно только путем общения между человеком и человеком, между учеником и наставником. Мы говорили, что именно поэтому в Талмуде очень много эпизодов, когда ученики ходили, следовали за мудрецами, чтобы видеть, как можно воспринять те принципы, те идеалы, видеть человека, который живет в соответствии с этими идеалами. Есть одна история Агада, когда один из великих мудрецов, из великих Танаим, он зашел в туалет, за ним пошел его ученик, ему сказали, до такой степени, то есть ты до такой степени последуешь своего раввина, он сказал, что это Тора, я ее должен учить. Везде мудрецы вели в себя в соответствии с тем, со знаниями Торы, с теми знаниями, которые поместили в сердце, и также их усвоить, и жить в соответствии с ними, нужно иметь перед глазами образ человека, который постоянно живет в соответствии с ними, применяет их на практике. И мы сказали, что мудрецы, чтобы поместить эти возвышенные идеи, даже те, которые не относятся к скрытой части Торы, они тоже говорили языком образов, поскольку это единственный способ поместить эти знания в сердце. И мудрецы пошли на компромисс. С одной стороны, как мы сказали, они записали. Рамбам говорит, что есть четыре причины, по которым записан Талмуд. Первое – это объяснение Мишны. Второе – это для вынесения практической лохи. Третье – это для того, чтобы по тем моделям, по тем прецедентам, которые упомянуты в Талмуде, делать экстраполяцию для тех ситуаций, которые явно не упомянуты в Талмуде, не могут быть явно упомянуты, поскольку есть научно-технический прогресс, эти вещи, которые появились сейчас, о них напрямую в Талмуде не сказано. Все-таки некая модель, некое подобие, чтобы понять, как сейчас поступать в наше время. Все эти модели для того, чтобы учить эти законы, вывести эти законы для наших сегодняшних, для современности, они содержатся все в Талмуде. И для того, чтобы мудрецы могли выносить постановления, гзерот, таканот, повелительный, запретительный. И четвертое, одна из четвертая цель, как говорит Рамбам, это записать Агадот. И мы сказали, что выход в итоге был найден, поскольку если эти знания, возвышенные идеи, даже те, которые не относятся к скрытой части Торы, они попадут в руки неподготовленных, то велика вероятность ее искажения, ошибочного понимания учителями следующих поколений. С другой стороны, если не записать совсем, она может быть утеряна. Поэтому так же, как Всевышние знания были раскрыты через образы, мудрецы сохранили этот путь и тоже через образы передавали ту часть, скрытую часть Торы, и также ту часть Торы, которую мы сказали бы, относится к миропониманию, к ашкафе, то, как нужно правильно смотреть на мир, и то, как Тора объясняет этот мир. Поэтому книги, та же книга Зор и другие, они скрытые части Торы, они изобилуют притчами, образами. Ключи к пониманию этих притч, вот как раз эти ключи, и мудрецы передавали от учителя к ученику, как объясняет Рамхаль, надеясь на них, что они и также передадут эти ключи к пониманию только самым достойным мудрецам, своим последователям в поколении. И существует множество агадот, как мы сказали, идей, которых на первый взгляд можно изложить вполне доступно и на понятном всем языке. Но тем не менее, мы сказали, это было сделано сказательным путем через образы. И самый знаменитый пример – это высказывание Бар-Капры, одного из последних Танаим. Знаменитое оно приводится во всех книгах по Агаде. Классическое – это высказывание о том, высказывание из Талмуда, где говорится так, где дается простой житейский совет. Сын, отец которого торгует инжиром, должен продавать инжир сразу, как только найдется покупатель, а не дожидаться прихода отца, чтобы тот сам продавал его. То есть, казалось бы, такая простая житейская мудрость. Не жди, пока придет папа, который хозяин лавки. Как будут приходить покупатели, так ты сразу им продавай, не дожидайся, когда придет папа. Виленский Гаон объясняет, что в этом отрывке содержится назидание для учеников мудрецов Торы, обучает своей мудрости других. И даже если он сам пока находится на стадии ученичества, является сыном. Мы сказали, да, сын, отец которого торгует инжиром. Первый образ – это сын. И он зависит от своего наставника. Это здесь передано через образ отца. И он обязан обучать мудрости, которую приобрел. Мудрость здесь, мудрость Торы есть некие фиксированные аллегории, которые обозначают разные аспекты мудрости Торы. Мы еще сегодня об этом поговорим. В данном случае мудрость Торы передана через образ инжира. Каждого, кто пожелает учиться. То есть сразу, как только найдется покупатель. То есть обучение, оно уподоблено покупке, приобретению. И соответственно, ученики должны не перекладывать эту обязанность на своего наставника, то есть не дожидаться прихода своего отца. Мы видим, здесь есть несколько образов. Это сын, отец, сын – это ученик, отец – это наставник, инжир – это мудрость Торы, и сын, то есть ученик должен обучать каждого, кто пожелает у него учиться. То есть как только найдется покупатель, каждый, кто захочет приобрести эту мудрость Торы, эти знания, и не перекладывать эту обязанность на своего наставника, как передает, это, как в Агаде написано, не дожидаться прихода своего отца. И подобно этому высказыванию смысл других агадот не кажется не столь уж трудным, и по идее то, что мы сейчас сказали, можно было сказать прямо. Но почему тогда мудрецы выражались так завуалированно? И Рамбам, и Маараль, и Рамхаль, в принципе, они, если посмотреть эти объяснения, их можно свести к... есть пять причин этого. Первая причина. Изъясняясь таким способом, с помощью притч, мудрецы хотели научить важному условию, согласно которому мудрость Торы приобретается только в случае, если человек готов приложить для этого должные усилия. И об этом говорится в Пиркей Авот. Таков путь Торы, пад бемелах тейхоль, хлеб солью ешь, и воды пей немного, на земле спи, и жизнью полной страданий живи, и занимайся Торой. Такой путь Торы. Имеется в виду, что человек должен ограничить свои материальные физические потребности для того, чтобы в него, для него, в него вошла Тора. Есть некая идея ограничений. Если мы видим, как жили пророки, как пророк Илиша, пророк Шмуэль и так далее. Они все вещи у них были с собой, они носили. Они, ну, то, что нужно было для жизни, и больше ничего не нужно. Мы также можем обратить внимание на себя. Когда мы находимся в молодом возрасте, мы можем жить в таких уже более таких спартановских условиях, когда мы уже, то, что называется, взрослеем, стареем. Нам уже, мы уже не ко всем этим условиям. Нам уже трудно себя, трудно себя уж так ограничивать. И кроме того, скрыв истинный посыл в аллегориях, в притчах, в этом образных, в образных ассоциациях, учителя не могли воспрепятствовать попаданию своей мудрости. Это как раз то, чего они хотели скрыть, мудрости Торы, в руки тех, кто не готов пойти на необходимые ограничения для приобретения мудрости, Торы. Это одно без другого быть не может. Написано в Ховот Левавот, в обязанности сердец, что говорит автор, что сколько человек приобретает в материальных удовольствиях, в роскоши, в каком-то избытке, столько ему будет не хватать мудрости Торы, поскольку это взаимосвязано. Если вы обратите, это везде, не надо далеко ходить, все самые высокие, все самые серьезные произведения, будь то музыка, будь то картина, будь то книга, а авторы писали в очень больших лишениях. Одна из серьезных книг по еврейскому закону, Кцот Ахошен, ее автор писал, если не ошибаюсь, он под одеялом грел чернила, потому что они замерзали. Об этом еще можно много говорить. Дело в том, что суть приобретения Торы, она заключается в умении перевести мудрость из теоретической плоскости в практическую. А чтобы это сделать, нужно приложить достаточно стараний для понимания. Иначе, если человек учит мудрость, но не руководствуется и на практике, то это еще хуже, чем если бы он вообще бы ее не изучал. И вот загадки и притчи – это есть тот самый некий такой лакмусовая бумажка, некий проверочный способ, который позволяет сделать различие между учениками, которые хотят получить знания, не поместить их в сердце, между теми и теми учениками, которые, наоборот, хотят получить мудрость Торы и жить в соответствии с ней. Это такой вот что-то вроде, выражаясь современным языком, антивирус. И Рамбам объясняет, что мудрецы специально придали Агаде форму туманных и непонятных высказываний, для того, чтобы отточить ум учеников, распалить их сердца, и еще, чтобы ослепить глаза глупцов и не озарить их сердца вовеки. И если бы все же им открылся истинный свет, то в силу ущербности своей натуры они все равно бы отвернулись от него. То есть, это то, как раз мы говорили о том, что одна из причин, то, что устная Тора, был запрет записывать устную Тору, это в том, что написано в Мидраше, что Всевышний раскрыл Моше, что в будущем, если эти знания будут доступны, то они наоборот, они настолько будет велика, даже не велика, она будет искажена не только еврейским народом, но и другими народами, что это нанесет колоссальный ущерб. Следующая причина. В высказываниях мудрецов часто скрыты дополнительные пласты понимания. И даже когда мы читаем толкования других великих комментаторов, то они смотрят на Агаду, на Мидраш только с какого-то определенного угла. То есть они раскрывают всего лишь один ее аспект. И конечно же, постичь все слои, которые скрыты в Агаде, порой, кто знает, невозможно. Возможно, это может раскрыть только сам автор высказывания. И вот притча – это самый эффективный способ, позволяющий всколыхнуть человеческой душе всю краску и палитру эмоций и передать сразу несколько смысловых слоев одновременно. Третий – это то, что с помощью притч мудрецы могли придать своим словам дополнительное значение, которое невозможно было сделать, используя простой язык. Мы говорили, что инжир, он, как правило, используется в качестве символа мудрости. И сказано в Талмуде, кто стережет... объясняя стих из притчи из Мишлей, кто стережет смоковницу, то есть инжирное дерево, тот будет есть ее плоды. Кто бережет своего господина, тот будет почтен. И тогда к выше приведенному отрывку про торговлю инжиром добавляется толкование стиха, который учит нас, что Тора может насытить пониманием, своим пониманием слов тех, кто ее изучает. И эта вот неисчерпаемость понимания слов, ее многословность, она подобна инжиру. Почему? Особое свойство этого дерева в том, что инжир не созревает, не весь инжир на дереве созревает одновременно. Так объясняет Раши, и поэтому на нем всегда можно найти только что вот созревший плод. Всегда можно в ней найти что-то новое. Когда мы сказали, что ученик уподоблен сыну, а учитель подобен отцу, это не просто как не просто аллегорическое сравнение. К нему еще добавляется аллегория, призванная напомнить нам об отношениях, которые должны сложиться между учеником и его наставником. И более того, Раши в комментарии на книгу «Дворим» он пишет, что мы находим везде, что ученики называются сыновьями, подобно тому, как ученики, что ученики называют сыновьями, подобно тому, как ученики называют сыновьями, также и учителя, также и учитель называется отцом. Ко всему прочему, тут есть некие термины, которые намекают на другую область Торы и на более духовные категории, и простое высказывание, прямо советующее человеку, сыну продавать инжир, как только будет покупатель, не ждать, пока придет хозяин лавки, его папа, оно как бы не смогло вместить в себя всю совокупность этих возвышенных понятий. Рамбам пишет, что он поражается невероятной краткости и точности высказываний мудрецов. Он пишет, что одного этого достаточно, чтобы понять, что само небо помогало мудрецам, потому что ни одному человеку не под силу высказываться так емко, кратко, глубокомысленно и лаконично. Четвертая причина, почему мудрецы передавали эти знания Торы в образе притч, даже те, которые, как мы сказали, можно сказать прямо, потому что даже если эти идеи были более-менее, то, что называется, легкими для понимания и усвоения, мудрецы уже на начальном этапе, обучение хотели, приучали учеников к этому аллегорическому языку. Потому что вся Тора, как мы сказали, она многослойна, подобно тому, как притча обладает множеством слоев и множеством аспектов понимания. И вся Тора, она говорит этими образами, этими рисунками, этими циурим, этими аллегориями на определенном уровне, конечно. Мы сказали, когда Тора говорит, что Авраам и Сара приобрели души, которые не сделали в Харане. Пшат такой Раши объясняет, что имеется в виду, что они приобрели рабов. Это вот такое простое понимание. Буквальное понимание – это есть драш. Души имеется в виду то, что они приблизили людей ко Всевышнему. И что значит приобрели души? Они как бы сделали новые души прозелитов, геров, которые... И человек, когда он приближается к Торе, когда он принимает Гиюр, он как бы рождается заново. Он как бы то, что называется, сотворен, условно говоря, в некотором смысле заново. Поэтому в некотором смысле процесс перехода в иудаизм, окончание процесса, в некотором смысле можно сравнить вот с днем рождения. И это один из вот примеров, когда... И таких множество, каждая строка, каждая буква, каждое слово обладает, мы сказали, может толковать на разных уровнях. И чтобы привыкнуть к такому языку, мудрецы изначально объяснялись, говорили аллегорическим языком. Пятая причина. Порой слова мудрецов не нужно толковать как аллегории. Иногда есть высказывания, которые можно понимать по-простому, буквально, и в подобных случаях их намерение стояло в том, чтобы подчеркнуть какой-либо факт, касающийся человеческой натуры, или дать практический совет. Но даже такие простые советы, они все равно требовали специального, то, что называется, повышенного внимания. Мы говорили, что Рамхаль в своем труде, кратком эссе о Агаде, он пишет, что как раз самые такие, с другой стороны, высказывания, которыми можно было привлечь и пройти мимо, в них-то как раз скрыты очень-очень-очень большие тайны Торы. Поэтому сказано, что даже беседа мудрецов о будничном требует тщательного изучения. К ней все равно нужно подойти, то, что называется, с пинцетом, с лупой, с инструментами, чтобы ее рассмотреть, то, что называется, чтобы провести детективное расследование. Как вопрос, как мудрецам удавалось подбирать эти аллегории, подбирать эти притчи, сформировать этот язык, с помощью которых можно было достучаться до сердца человека. Например, написано, что в Талмуде сказано, что человеку не следует молиться, не стоит молиться, стоя на каком-то возвышенном месте. Потому что самовозвышение, самовозвеличивание недопустимо. И потому что молитва, она наоборот должна сходить из глубин. То, что называется, из глубин сердца. И поэтому даже то, что человек стоит на каком-то возвышении во время такого индивидуального, интимного процесса, как молитва, мудрецы учили, что человек не должен находиться на возвышенном месте, чтобы не возгордиться, потому что, наоборот, суть молитвы, наоборот, это в некотором смысле понижение понимания того, что в этом мире есть порядок, и все в этом мире зависит от Творца, в этом как бы и суть молитвы. Молитва, она формирует в человеке это понимание. И почему это важно? Какая разница? Почему, если человек уже будет стоять на возвышенном месте, это окажет такое не самое хорошее влияние на его душу? Вот как раз мудрецы, они знали о силах человеческой души. И понимали, что физическое возвышение, на котором находится человек, определенно связано с его самовозвеличиванием. Если заметите, то самое всегда цари, какие-то большие сановники, они всегда сидели на каком-то высоком месте. И хотя чувство гордыни, пробуждающееся в человеке от пребывания в возвышении, будет очень смутным и слабым, его уже достаточно, чтобы повредить молитве. И вот мудрецы знали то, как слова, эти образы воздействуют на сердце человека, на его душу, так они и подбирали эти аллегории и ими изъяснялись. Например, закон, который говорится в Бамидбаре, о Парашат Сота, когда муж подозревает свою жену в неверности, написано так. «Скажи сыновьям Израиля, всякий, у кого жена совратится, совершит измену, пусть муж приведет свою жену Коину и вместе с ней принесет жертву, десятую часть меры грубой ячменной муки, не взольет он на нее масло и не возложит на нее ладан». Раши объясняет, почему нужна именно грубая мука, почему жертва приносилась из грубой муки, а не тонкой, почему именно вот ячменной, а не пшеничной. Потому что неверная жена совершила поступок животного. Ячмень – это пища, да, такой скотинки, животного. И поэтому ее жертва – это пища животного. Сказано, не взольет он на нее масло, чтобы жертва не была благоуханной. А масло символизирует свет. А свой же грех она совершила тайно, скрыто, во тьме. И сказано, что... И не возложит на нее ладан, потому что ладан, он символизирует наших праматерей, и она же, наоборот, отдалилась от путей, которые завещали наши праматери. И сказано, что вот, видя все вот эти, что эти все элементы призваны в человеке задуматься, осознать ту тяжесть поступка, которую совершил, исправить себя, именно, как объясняет Раши, именно такие элементы в этой жертве и присутствовали. Но если бы Раши нам этого не объяснил, ну, я не знаю, вызвало бы у нас ассоциацию ячмень, такая грубая пища. Мы бы задумались, вот это обычно едят животные, и вот кто это сделал, он тоже как бы совсем меньше подобен человеку и больше подобен животному. Как это нехорошо, как это плохо. Мы бы так задумались. Ну, не факт. И почему нельзя было... Потому что, как объясняет Раши, все элементы этой жертвы, они наоборот призваны побудить человека к самоисправлению. Но эти как бы образы, которыми, как объясняет Раши, их значение этих образов, оно как бы... Ну, как-то, ну, не объяснил нам, как-то не легло бы нам на сердце. Все деталями, которые Тора сопроводила подробное жертвоприношение, и за это мы учим большой моральный урок, даже как бы их сложно заметить. И они как бы не слишком впечатляют. Почему бы не сделать это как кто обратит на ячмень, кто обратит на отсутствие масла? И непонятно, что вообще они символизируют. Эти все элементы, и связь незаметна между значением элементов этой жертвы и с их глубинным содержанием. Какой-то смутный намек на связь между, вот как мы сказали, ячменем, ячменем, ладаном, маслом и так далее. Ответ такой, что дело в том, что так объясняет Балей Мусаров в книге «Шиурей Дат», что впечатление, которое оставляет в нашей душе малозаметные воздействия, оно совсем не так слабо, как нам кажется на первый взгляд. Если мы не ощущаем этого отчетного, ощутимого следа, оно все же оставляет в нас, влияет на нас, и в результате это так или иначе приведет к поступкам. В результате это выльется в положительный или отрицательный поступок. Именно поэтому мудрецы придавали очень много значения туда, куда смотрят глаза человека. Рассказывают про духовного наставника Машгиаха Ешивы Мир и Поневиш, рав Ихескель Левинштейн, который пришел в Поневиш после рава Деслера. Он как-то был по делам Ешивы, и в Бнейбараке она располагалась. И он как-то так получилось, он приезжал мимо через Тель-Авив, и из-за пробок он задержался там на полчаса больше. Он потом сказал, ну, Тель-Авив такой, он, скажем так, менее религиозный, менее аскетичный город, чем Бней-Барак. И он сказал, что даже то, что я там был, и как-то то, что видели мои глаза, мне потребуется полгода, чтобы снова быть на том уровне, на котором я был до этого. Вот насколько... И мудрецы, зная силу, утонченную силу души, зная все ее механизмы, откуда знаем? Раскрыл Творец. Они их знали и в соответствии с ними подбирали образы, которые могли оказать влияние положительное, влияние человека, могли заставить его задуматься. И поэтому так они подбирали эти символы и аллегории, опять же, черпая, даже не просто черпая, а в основном, проводя параллель и беря в качестве основы те же образы, которыми оперирует Тора. Например, совсем много осталось, например, в начале книги Мишлей Раши пишет, что Тора, она уподоблена праведной женщине, Эшет Хааль, то, что мы поем каждую пятницу. И говорится в трактате Йомот, что насколько же хороша праведная женщина, что она уподоблена Торе, что хорошая праведная жена, она уподоблена Торе. Какой смысл? Почему? Какое сравнение между, условно говоря, Торой и женщиной? Что Тора, она является машаль, она является аллегорией для определенного аспекта Торы. И можно перечислить очень-очень много аспектов, очень много смыслов этой аллегории. Написано, что Тора, первые слова, которые обучают еврейского детей говорить, это это из книги «Дворим» фраза «Тора цивала ну Моше», «Тора заповедна нам Моше», «Мурашак» и «Илат Яков». Объясняется в Талмуде, нужно читать «Наследие общины Якова». Нужно читать не «Наследие», не «Мураша», а «Меорса», «Меораса». Она, Тора, она подобна невесте. Она подобна невесте, и это один аспект истории. Что значит подобна невесте? Здесь раскрывается очень интересный аспект. В Пиркей Авот сказано, подготовь себя к изучению Торы, ибо она не является, ты ее не получаешь наследство. С другой стороны, мы видим, что ясно в Торе написано, что она наследие общины Якова. Как понимать это противоречие между сказанным в Пиркей Авот и тем, что сказано в Торе? Это, кстати, еще один из ключей. Многие высказывания в Агаде, они выглядят настолько противоречивыми, что нужно знать практически не все, но очень много таких же других высказываний, где используются конкретные символы, чтобы разрешить все противоречия между ними. Так как же, Тора это наследие, или, как мы сказали, это наследие общины Якова, или как сказано в Пиркей Авот, что Тора, она эйн ярушалых, она ты не получаешь наследство, ты должен ее учить. Объясняют мудрецы, мы сейчас пройдем всю эту цепочку толкований, объясняют, что в Торе есть два аспекта. Тот аспект, который ты получаешь в наследство, действительно, и тот аспект, который меурса, ты должен получить, да, как человек сватывается, он ищет жену, ты должен прожить те же усилия, которые человек достигает для того, чтобы получить хорошую жену, которая подобна на Тора. Что имеется в виду? Имеется в виду следующее, что подобно тому, как, что та часть Торы, которую человек изучает в утробе своей матери, ту часть Торы, которую он должен прийти в этот мир и уже с помощью своих усилий восстановить и раскрыть с помощью глубокого исследования Торы, это та часть Торы, которую он получает в наследство. Это именно та часть Торы, это можно обнаружить, когда человек изучает Тору, он чувствует, вот к этой части Торы, вот к этому у меня есть особая предрасположенность. Вот я хочу вот учить именно это, вот именно этот раздел законов, именно этот раздел мусара, именно вот это, вот именно, может быть, имущественное отношение мне как-то есть желание учить. Или законы, касающиеся тумы и тары, ритуальной чистоты. Есть некая предрасположенность. Это вот та Тора, которую человек изучает в утробе матери. То, что условно говоря, он получает в кавычках наследство. Но вот именно но эту часть Торы нужно раскрыть, приложив те же усилия, которые как бы, человек прикладывает для того, чтобы найти хорошую жену. Поэтому эти два аспекта в Торе, они связаны. Есть в Торе и то, что мы получаем наследство, и тот аспект, который называем меурса, что Тора подобно невесте, чтобы, как мы сказали, получить, удостоиться хорошей жены, нужно приложить много усилий. Именно поэтому в Пиркей Авоте говорится, даже не в Пиркей Авоте, а в трактате Брахот, известная фраза из пасхальной Агады, что когда Раби Элазар бен Азария говорил, что я вот уже подобен 70-летнему и не удостоился понять, почему выход из Египта нужно упоминать ночью до тех пор, адше дарша бензома, до тех пор, пока бензома не дараш, как мы сказали, пока он не исследовал скрупулезно то, что называется неправильное детективное расследование, и не истолковал соответствующие стихи, которые и Бензома объяснил. До Бензомы такого понимания не было. А почему именно Бензома принес? Это была именно вот та часть Торы, которую он получил наследство. Это была именно та его часть, которая была получена его душой, которая стояла еще на горе Синай, и которую он получил в утробе матери, именно теперь он должен раскрыть. Именно эту часть Торы мог раскрыть именно он, а не какой другой. В Талмуде мы найдем много упоминаний в Мидраше в Агаде, когда великие мудрецы Торы, Раби Шимон бар Юхай, приходит Раби Лазару бен Раби Йоси и спрашивает толкование пасука. Неужели Раби Шимон не знал, не мог объяснить сам некоторые стихи Торы, которые его интересовали из песни с Шири-Ширим? Нет, тот, кому он пришел, это была именно та часть Торы, которую он получил в утробе матери, с помощью и приложив определенные усилия, он смог ее восстановить. Это именно та часть Торы, которому особо лежит сердце, которая именно ту часть Торы, которую получил на горе Синай. И об этом сказал Рамхаль, что все, каждая душа из Израиля, она имеет особый корень, аспект в понимании Торы. Именно она его должна восстановить. И знаменитый Рош Ишива из Воложина, Ницив, он сделал благодарственную трапезу, когда смог написать книгу комментариев к кодексу законов Эмека Шейла. Он смог, его спросили, а что такого радостного. Он сказал, что это была именно та часть Торы, которую он был раскрыть в этом мире. Именно эту часть я учил в утробе матери, именно ее я и восстановил. Если бы я этого не сделал, то с меня бы спросили там наверху, когда бы я предстал. И вот мудрецы, обладая этим знанием и пониманием, они смогли подобрать правильные образы, облачить их, те возвышенные знания в правильную оболочку, передать от сердца к сердцу, и все их образы, они свежи до сих пор, и они до сих пор оказывают влияние из поколения в поколение на каждое еврейское сердце. Именно поэтому Агада – это еще одна, почему названа Агадой, Гуд, она притягивает сердце. Это то, о чем я вот хотел кратко поговорить. Если у нас есть вопросы, нет вопросов, можем...
Да, Рав Ариэль, у нас есть вопросы. Вот, и... Да. Смотрите, первый вопрос у нас от Анны. Вопрос по губам ангела при рождении – это что? Впадение в забывчивость? Или это подобно разбиванию сосуда Торы, который еврей будет в течение жизни собирать по крупицам, восстанавливая Тору, которую учил при свете свечи в утробе матери?
Если кратко, то да. Но почему можно... Да, вы правы. Почему нужно учить, чтобы потом забыть? Это можно сравнить с тем, когда человек не может что-то вспомнить, ему какое-то слово, какой-то синоним, условно говоря, мы приводим бытовую ситуацию, термин, что-то еще, он смотрит там, потом кто-то говорит правильное слово, о, вот именно это. Так же и здесь, в Торе, когда изучаем Тору, даже это проявляется в простых, когда нам дается какое-то понимание, и мы не можем, то понимание, которое есть, оно нас не удовлетворяет, что-то вот как-то нам... Оно верное, но нам не ложится на сердце. И вдруг мы находим понимание из какой-то книги или от какого-то великого учителя, который нам сказал, слышишь, на лекции, и оно нам легло на сердце так. Именно вот, возможно, это одна из именно тех частей, которые вот мы учили. Мы учили в утробе матери. И поэтому сказано про Тору. Искал и нашел, верь. То есть, игату мацата тамин. Если ты искал, ты изучал Тору, и ты удостоился ее понимания, мы тебе верим. А если ты игата, ило мацата, ты пытался, но не нашел в ней утешения, не нашел в ней понимания, не нашел ответов, то мы тебе не верим. Почему? Если бы ты искал, ты бы точно нашел. А что значит, почему говорится игата? Искал. Ищут обычно то, что было до этого. То есть, ты чем-то обладал уже. Значит, мацата. Ты нашел то, не приобрел, сказано, а именно нашел. То есть ты нашел то, что у тебя уже было. Это именно есть та часть, которая была... То есть все сейчас изучение Торы, это носит некоторый характер такого вспоминания. Воспоминание то, чего мы должны учить. И именно должны раскрыть именно ту частичку, которую мы... получили именно на горе Синай. Именно это смысл, один из смыслов Мидраша, что Моше знал все. Он знал каждый вопрос, который спросит опытный ученик, откуда он знал. Он знал всю Тору, он знал ее суть, он спустил ее в этот мир. И Моше удостоился особой души, которая включала в себя души всего народа Израиля. И он знал, какая частичка души, какой частичке в Торе соответствует. Поэтому он знал все, что будет, и все, что будет спрошено.
Да, спасибо. Следующий вопрос. Слова, которые не были произнесены, а продуманы, они записаны или юридические силы не имеют? Я так понимаю, речь идет про мысли. Допустим, какие-то, может быть, да, мысли.
Макшаватова, она мистерефит ламаса, что хорошая мысль, она хорошее намерение, оно засчитывается... оно засчитывается как хорошее, как доброе деяние. И сказано, что плохие мысли, они оказывают аспект влияния на нас, но они не засчитываются. Безусловно, что Тора учит нас применение ее знаний и смысла, и той идеи, которую он несет на практике. И оно оказывает влияние тоже на наши мысли. И спросится ли нас на том свете за мысли, это уже другой вопрос. Если говорить юридическим языком, засчитывается ли, допустим, заповедь, если мы даем заповедь цдаки, но в этот момент мы просто ненавидим того, кому мы даем. Засчитывается эта заповедь? Хотя мы внешним видом никак это не показываем. Вообще никак. Не видно. Удалось нам сыграть. Она, да, засчитывается. Но очень важно, безусловно, Аризаль сказал, что великие тайны Торы ему раскрылись только потому, что он исполнял каждую заповедь с радостью. А радость – это внутреннее состояние. Но, безусловно, чтобы, как говорят Балай Мусар, что руки, душа человека, так же, как, соответственно, его мысли, сердце чувствительны к тому, что делают руки. И то, что мы делаем, исполняем заповеди, это тоже влияет на мысли и переводит их на другой уровень. Но если говорить вот юридическим языком, то, конечно же, с нас не за это...
У нас осталось буквально 5 минут. Я бы хотел извиниться перед Людмилой, потому что на ее вопрос отвечала лекция Якова Шуба. Она была буквально 2 недели назад. Вопрос про Маасер Сельдерей. Вот. Я не могу его задать в формате данной лекции. Вопрос следующий. Будут ли уроки по книге «Сокровищница Агады»?
Не совсем. Я наоборот старался делать примеры, которые я брал. Вот кроме одного последнего, все остальные примеры, которые вот мы сейчас говорили, этого книги «Сокровищница Агады» нет. Я как бы не хочу делать агрессивную рекламу книги, поэтому то, что я сейчас говорю, оно там в книге этого нету. Некоторые аспекты, может, перекликаются другими словами, но этого нет. Это вот сейчас некие новые идеи, которые почерпнут. Поэтому я стараюсь, чтобы был некоторый эксклюзив.
И мой вопрос в продолжении вопроса от Влада по поводу мысли, они будут записаны или юридические силы не имеют. У меня такой вопрос. Что?
Все будет записано, будет все. Тайное принесет на суд человека. Да.
У меня есть немножко вопрос почти касаемо этой темы. Это вот, допустим, вы рассказывали про Рави Хескеля, да, Понежевича, да, который попал в Тель-Авив.
Потом приехал, был после Рав Дессера.
Да. Он рассказал то, что он увидел, он после этого еще будет полгода поднимать себя обратно на тот уровень.
То, что он невольно, хотя, безусловно, мы не можем подумать на Рави Хескеля, что он не занимался Шмиратой Наами, не смотрел туда, куда нужно, все равно атмосфера его, даже когда он находился в машине и приезжал, остановился там из-за пробок, все равно на него повлияло. Мы видим, какое влияние оказывает на нас среда. Влияние оказывает на нас. Поэтому все запреты мудрецов, постановления ограничительные, которые нам кажутся порой бессмысленными, между ними никакой связи нет. Нет, мудрецы не были напрасными перестраховщиками. Они могли проследить, начиная с момента подсознания мысли до момента ее реализации. Если не видели, что эти вот вещи пересекаются, они сразу на корню ее просекают.
Мой вопрос такой. Допустим, выражение эмоций или, допустим, мат может как-то также понизить уровень человека в духовном смысле?
Есть такое понятие, как душа, святость слова. Например, когда двое учеников пришли к учителю, в Талмуде это описывается, сейчас стараемся не говорить имена, чтобы не перегружать, так поступал Рамбам, он в своих источниках не приводил высказаний, чтобы не привести к пустому сословию. Один из учеников сказал, что зайтим, маслины, их очищают, их очищают в состоянии тумы, то есть их можно очищать в состоянии, когда человек находится в состоянии ритуальной чистоты. А другой сказал, не очищают маслины в состоянии чистоты. То есть суть одна. Один сказал, можно очищать состояние нечистоты, а другой сказал, что не очищают маслины в состоянии... То есть можно, не надо быть в состоянии чистоты, чтобы очищать маслины. Видите, один сказал слово тума, сказал, что мутар москин зайтим бетума, очищаем как бы маслины, толчем их, да, в состоянии тумы. А другой сказал эйн москин бетара, то есть не обязательно быть в состоянии тагары, чтобы очистить маслины. Видите, казалось бы, смысл один и тот же, один закон, но и когда другой мудрец сказал, что вот не нужно быть в состоянии тары, чтобы очищать маслины, о нем сказали, что он будет великим мудрецом в следующем поколении. И мы, даст Бог, в следующем уроке раскроем, кто это был. И почему, как мы сказали, закон-то, в результате они сказали один и тот же, но слова они использовали другие. Один сказал тума, другой сказал тагара. И хотя, казалось бы, ну какое различие между ними, и то, и другое является терминами, которые используют Тора, все равно они оказывают такое влияние на душу человека, что это в результате может привести к не самым лучшим последствиям. И там, где мудрецы, мы считаем, проявляют себя перестраховщиками, это только на первый взгляд. Мудрецы знали природу человека, знали, какие действия, какие поступки, какие картины, ассоциации, образы могут в итоге привести к неправильным поступкам.